Ольга Которова. «Жестокие сказки 4. Таир. Часть 2. Над пропастью». Глава 1. Насколько не было бы крепко счастье, рано или поздно оно рассеивается, словно туман поутру. Которова Ольга. Оксана. 8 лет спустя. Соединенные Штаты Америки. «Вот тут распишитесь, пожалуйста», — проговорила пышногрудая дама, показывая обратной стороной ручки на строку для подписи. Я быстро поставила свою подпись и благодарно улыбнулась женщине. «Ваш муж, простите, — поправила она себя, — бывший муж, получит вторую копию экземпляра, а это вам». Она протянула мне лист бумаги, где черным по белому было написано о бракоразводном процессе между мной и Ромой. Я сложила лист и, убрав его в сумку, взяла за ручку свою дочь и вышла из кабинета, попрощавшись с женщиной. Уезжая в другую страну с новоиспеченным мужем в надежде начать новую жизнь, я получила только новые трудности. И поначалу все было хорошо, ничего не предвещало беды. Мы с Ромой наслаждались своей жизнью друг другом. Первое время было просто до ужаса трудно, а особенно первый год. Муж постоянно пропадал на работе, и ему просто необходимо было закрепиться на новом месте. На меня же легли все остальные заботы. Помимо дома, я проходила переквалификацию по своей же профессии, и на второй год нашей совместной жизни стала преподавать в местной школе в начальных классах. На второй год стало немного легче, и мы уже полностью освоились в новой стране. Рома стал чувствовать себя увереннее на новом рабочем месте, как и я. У мужа, в отличие от меня, появились новые приятели, с которыми он после работы иногда проводил вместе время. А вот третий год нашей совместной жизни перечеркнул все то, что было начато и пройдено рука об руку. Как там говорится, любовь живет 3 года? Наверное, изначально наш брак с Ромой был провальным. Я любила и хотела забыть другого мужчину. А у Ромы истончился ресурс, откуда он черпал любовь и отдавал ее мне в 2-кратном объеме. Мы все чаще стали ругаться, выбирать одиночество, нежели провести время вдвоем. Но я не могу сказать, что наш брак был плох. Наоборот, он принес, по крайней мере, для меня самое ценное, что есть на всем земном шаре. У нас с мужем родилась дочка. Мой маленький ангелочек, мой лучик света в кромешной темноте, который заставлял идти вперед и не опускать руки. Но у одной монеты всегда есть 2 стороны, и не всегда они обе положительные. Катюшка, дочка, родилась глухой. Никто изначально не заметил никаких отклонений. Но со временем я начала замечать, что она не реагирует на звуки. По идее, когда месячный ребенок спит, а родители ругаются так громко, что переходят в процесс битья посуды, то даже мертвый поднимется. Но моя дочка как спала, так и продолжала спать. А еще она не была, как обычные дети, которые постоянно пытались куда-то залезть, что-то изучить новое. Наоборот, она всегда молчала, что подтолкнуло меня задуматься о том, а все ли в порядке с моим ангелочком. И вот после долгих проверок выяснилось, что моя дочь глухая. А для матери самое ужасное на свете – это знать, что твой ребенок болен, а ты ничем не можешь ему помочь. С того момента я практически каждый день плакала, не могла остановить своих слез. Только вот мужу было все равно. Я вспоминаю тот момент, когда сказала ему о беременности, и он принял это как что-то неприятное, поморщился, отвел глаза – а потом просто пожал плечами и ушел. Я приняла это и не стала заострять внимание, но с рождением Катюшки все только ухудшилось. Ром постоянно пропадал на работе, а если он находился дома, то сидел в телефоне или с кем-то постоянно по нему разговаривал, а если я была рядом, то он уходил в другую комнату, плотно закрыв за собой дверь, или запирался в ванной. Я первое время злилась, высказывала свои подозрения, на что он мне говорил, что я просто ревнивая дура. Но самым обидным это было то, что мой муж стеснялся меня и нашу дочь. Мы перестали всей семьей куда-то выходить, а если это и случалось, то Рома всегда шел позади нас или мчался впереди на такой скорости, что я не могла его догнать. Муж с самого рождения практически не участвовал в жизни дочери. Когда ей поставили диагноз и потребовалась операция, где нужна была большая сумма денег, он только развел руками, сказав, мол, денег у нас нет, и что делать он не знает. На мою просьбу взять в долг деньги у его родителей, которые были более-менее обеспеченные, он мне категорически отказал. Пришлось продать мою квартиру в России, чтобы оплатить операцию. Но врачи не давали мне надежду, что дочь поправится. Я молилась всем богам, чтобы они помогли нам. И случилось чудо. Катюшке смогли вернуть слух, но только на 60%. И теперь дочь носила слуховой аппарат. Но все равно она не могла ходить в обычный садик или школу, не могла нормально общаться с ее ровесниками, ведь дети начинали ее задирать, потому что она не была на них похожа, она была другой. Последней моей каплей стали измены. Я предполагала, что они были и раньше, но застукать мужа на горячем – это больше, чем обычное предположение. А случилось это так. Мы с Катюшкой пошли гулять. Я случайно захлопнула дверь, а ключи остались в квартире, и мне пришлось с дочерью ехать к мужу в больницу. Я звонила ему, чтобы предупредить, но у Ромы телефон был отключен. И все случилось прям как в банальном анекдоте. В кабинет к мужу нас с дочерью пропустили без проблем, и вот когда я открыла дверь его кабинета, которая, между прочим, была не заперта, то остолбенела от увиденного. Молоденькая полуголая медсестричка стояла около моего мужа, а тот уже спустил свои медицинские штаны и был готов приступить к самому интересному. Но я помешала их развлечению. Я тогда не стала закатывать истерик и что-то говорить, а просто попросила ключи от квартиры и ушла. Я давно уже догадывалась о его похождениях, но пыталась упорно отгонять эти мысли от себя. Рома не побежал за мной, он не стал мне что-то объяснять. Он просто не пришел в тот день домой, явился только через несколько суток. Тогда я ему и сказала, что подаю на развод. Он не стал противиться, будто со мной согласился, сказав, что давно уже об этом подумывал, но не решался мне сказать. Боялся того, как я отреагирую. В тот же день я сказала, что уезжаю обратно на родину. А муж даже билеты на свои деньги нам купил и чемодан помог собрать. На что я только убедилась, что правильно сделала, что развелась с ним. Так как нам с дочерью негде было жить, Рома предложил такой вариант. Я отказываюсь от алиментов, а он покупает мне квартиру и делает дарственную на дочь, чтобы, когда она вырастет, у нее было свое жилье. Мы заранее обговорили, что он купит двухкомнатную квартиру, чтобы мы не ютились, и мне бы задуматься о том, что муж так быстро все решил и на все был согласен. Но я уже поздно спохватилась. Как странно было возвращаться обратно туда, откуда уехал и мечтал больше никогда не приезжать. Но у судьбы планы всегда отличаются от наших собственных. В аэропорту нас встретил один из старых знакомых Ромы, который помогал ему с покупкой квартиры для дочери. После развода на меня навалилось столько дел с переездом в другую страну, что я попросту была не в состоянии обсуждать новое жилье. Отдала это полномочие уже бывшему мужу и понадеялась на то, что он не обделит свою дочь и найдет для нее подходящее жилье. Но я сильно ошибалась. Когда мы приехали в район на окраине города, я запихнула подальше свою гордость и промолчала. Но когда мне отдали документы и ключи от квартиры, и я вошла внутрь, то у меня попросту опустились руки. «Ну и козел же ты, Рома!» — первое, что я сказала, когда вошла внутрь. Я прикрыла на секунду глаза, чтобы не расплакаться, а потом взяла себя в руки. «Я должна быть сильной. Ради дочери должна». Мы все переживем. Ведь главное, что мы вместе. Ради Катюшки я горы сверну и солнце в карман запрячу. Только чтобы моя кроха была счастлива. Теплая маленькая ладошка дочки обхватила мою, и я опустила голову, читая вопрос в ее глазах. Да, малышка, теперь мы тут будем с тобой жить. Давай посмотрим нашу комнату. Мы в обуви прошли по коридору, заходя в одну единственную комнату. А Рома обещал, что купит для дочери двухкомнатную квартиру. Мне не важен был ремонт, я и сама могла его сделать. Главное, чтобы мы не ютились вдвоем в одной комнатке, ведь дочь растет, и ей нужно личное пространство.